17. Поздним вечером в среду в Эстермальме было тихо и пусто, хотя тепло еще разливалось в воздухе. Мартин с бродягой шли по широкой аллее между двумя проезжими полосами Карловеген. Слышно было только, как хрустят камешки под ногами. Между старинными фонарями густела темнота. Мартин с псом гуляли уже полтора часа. Мартин разрешал бродяге обнюхать все, чего душа пожелает, и не торопясь задрать лапу на все важные для пса объекты. Мальчики обычно не удосуживались следить за ним, когда он выгуливал собаку. Они предпочитали дождаться Мартина дома, потому что знали, он вернется. Обычно они прятались в гардеробной, так они могли подсматривать через щели в реечных дверях. Под потолком, далеко за одеждой, располагалось старое вентиляционное отверстие, маленький жестяной люк, положение которого можно было регулировать шнуром. Наверное, именно этим путем мальчики и проникали в дом. Когда Мартин в последний раз перед больницей был в командировке, следовало проконтролировать качество работ. Они изрезали ему лицо. Связали в гостиничном номере скрученными полотенцами, растоптали бритвенный станок и достали лезвие. Когда им наскучило резать его, Мартин поехал в травмпункт, где ему наложили 11 швов. Памели он сказал, что споткнулся и упал.
«Ну что, домой?» — спросил Мартин.
Возле гимназии Эстрореаль они повернули и двинулись в обратном направлении. Висячий фонарь раскачивался на ветру, белый свет пронизывал листву и подвижными трещинами ложился на тротуар. Мартин вдруг, как наяву, увидел серебристо-серое озеро. Солнце лежит на верхушках елей, гулко потрескивает лед. У Алисы раскраснели щеки, она говорит, что место красивее она в жизни не видела. Вдали взвизгнули тормоза, покрышки проскрипели по асфальту. Мартин обернулся вправо, увидел такси. Машина стояла всего в метре от него. Водитель жал на кнопку в центре руля и, похоже, ругался. Раздался протяжный гудок, и Мартин сообразил, что стоит посреди Сибилле-Гаттен. Он пошел дальше. Такси, взвизгнув покрышками, сорвалось с места. Иногда в голове у Мартина всплывали воспоминания об Алисе. И эти воспоминания причиняли ему ужасную боль. Мартину не хотелось вспоминать, не хотелось говорить о произошедшем, хотя он знал, что Памела нуждается в его словах. Домой Мартин вернулся в час ночи. Запер дверь, накинул цепочку, вытер бродяге лапы, покормил его на кухне. Мартин постоял на коленях, обнимая старого пса, проследил, чтобы тот наелся и напился, после чего отвел собаку в гостиную на кресло. Когда бродяга уснул, Мартин пошел в ванную, почистил зубы, умылся. Сейчас он ляжет рядом с Памелой, прошепчет, что скучает по ней и сожалеет, что разочаровал ее в день рождения. Мартин осторожно вошел в темную спальню. Памела выключила лампочку, под которой читала. Книги и очки лежали на прикроватном столике. Лицо бледное, дышит со свистом. Мартин посмотрел на дверь гардеробной, на темноту за горизонтальными рейками. Когда он обходил кровать, шторы слегка колыхались от ветерка. Памела вздохнула и повернулась на бок. Отгибая одеяло, Мартин не сводил взгляда с реечной двери. Из глубин гардеробной донесся слабый скрип. «Вентиляционный люк открылся», — понял Мартин. «Кто-то из мальчиков сейчас проберется в дом». «Мартин не может спать здесь». Он взял со своего ночного столика упаковку валиума и медленно попятился в коридор. Он не спускал глаз с двери гардеробной и для опоры придерживался за стену. Обернулся он только, когда пальцы наткнулись на дверной косяк. По спине прошла дрожь, Мартин вышел в прихожую, перешагнул через валявшийся на полу поводок и двинулся дальше, к гостиной. Там он включил напольную лампу. Комната осветилась. Бродяга спал в своем кресле. Мартин прошел по скрипучему паркету, увидел в темном стекле балконной двери собственное отражение. Сзади что-то задвигалось. Мартин, не оборачиваясь, подался в сторону, чтобы видеть, что происходит в прихожей. За спиной у него поблескивала глянцевая дверь ванной. Мартину показалось, что блестящая поверхность поехала в сторону, и он понял, кто-то открывает дверь. Детские пальцы выпустили дверную ручку и проворно исчезли в темноте. У Мартина заколотилось сердце. Он обернулся. В темноте прихожей он все-таки разглядел, что дверь в ванную открыта нараспашку. Мартин задом отступил в угол гостиной и съехал на пол, привалившись спиной к стене. Отсюда можно наблюдать за окнами, закрытой кухонной дверью и темным проемом, ведущим в прихожую. Сегодня Мартин весь день пытался справиться с отчаянием. Ему не хотелось сорвать удочерение Мии, но у него никак не получалось объяснить Памеле, что нейролептики не действуют, потому что мальчики существуют на самом деле. На журнальном столике рядом со стопкой бумаги стоял стакан с сангиной, ручками и грифелями. Иногда Мартин обращался к своим материалам для рисования, чтобы писать записки Памеле, хотя подозревал, что старший мальчик умеет читать. Так лучше, чем говорить. Не сводя взгляда с темной прихожей, Мартин проглотил 4 таблетки валиума. Руки у него так тряслись, что он уронил блистер на пол. Глаза щипало от усталости. Мартин скорчился у стены ярко освещенной гостиной. Он задремал, и ему приснился солнечный свет. Свет проникал сквозь лед и мерцал на поверхности воды, как желтые облачка. Пузырьки вокруг него позванивали, словно стеклянные. Мартин разбудил какой-то скрип. Звук почти сразу затих, пульс гулко стучал в ушах. Мартин понял, что это отворилась дверь гардеробной. Кто-то потушил лампу, и в гостиной стало темно. Тускло светился синий индикатор телевизора, отчего мебель казалась прихваченной льдом. Стена с проемом, ведущим в прихожую, была черной. Ветер раскачивал на балконных перилах застрявший с Рождества обрывок гирлянды. Мартин вытянул руку и пошарил под диваном, куда он уронил валиум. Таблетки исчезли. Ему стало ясно, сегодня ночью мальчики не оставят его в покое. Чувствуя головокружение от таблеток, Мартин подобрался к столику, взял лист бумаги и палочку угля. Надо нарисовать крест и держать его перед собой, пока не рассветет. Мартин начал рисовать, медленно и тяжело двигая рукой. В темноте он плохо видел, что у него получается. Мартин смотрелся в рисунок. Перекладина с одного конца вышла длинноватой. Поколебавшись, Мартин, сам не понимая зачем, пририсовал вторую перекладину. Из-за валиума ему казалось, что он утратил волю. Мартин снова поднес уголь к бумаге и изобразил рядом с первым еще один столб. Заштриховал балки и продолжил рисовать, хотя веки у него отяжелели. Мартин взял новый лист. Крест вышел кривым. Мартин начал заново, но бросил. Из прихожей донесся торопливый шепот. Мартин бесшумно отполз назад, прижался спиной к стене и уставился в темноту. «Вот они, мальчики, идут!» Один из них случайно задел ногой поводок, звякнули стальные звенья. Мартин старался дышать потише. Он вдруг увидел, как в проеме, ведущем в прихожую, что-то задвигалось. В гостиную шагнули две фигуры. Одному мальчику всего 3 года, второму лет 5. В жидком голубом свечении, исходящем от диода телевизора, Мартин видел, как желтоватая, оттенка серы, кожа натянулась на черепах, как она собралась складками под подбородком. Острые кости выпирают под тканями и оболочками, вырисовываются под кожей, вот-вот прорвут ее. Мартин взглянул на рисунки, оставшиеся на журнальном столике, но не решился потянуться за ними. На младшем мальчике были только пижамные штаны в горошек. Он взглянул на старшего и, улыбаясь, повернулся к Мартину. Медленно двинулся к нему, наткнулся на столик. Ручки со звоном посыпались на стекло. Мартин скорчился на полу. Малыш остановился перед ним. Его фигура едва угадывалась в тусклом свете. Голова немного свесилась вперед. Мартин понял, что мальчик стягивает штаны. Промежности ноги ему залила струя холодной мочи. Памела проснулась еще до звонка будильника. Ее трясло, болела голова, страстно хотелось позвонить на работу и сказаться больной, налить в кофейную чашку водки и остаться в кровати. Часы показывали 7:15. Памела спустила ноги на пол, Мартина в кровати не было. Уже выгуливает бродягу. Памела натянула халат, испытала приступ дурноты, но сказала себе, что справится. Выйдя в прихожую, она увидела на полу поводок и заглянула в гостиную. Торшер горит, столик стоит косо, под кроватью пустая упаковка валиума.
«Мартин?»
Мартин спал, скорчившись в углу и привалившись к стене. Подбородок собрался гармошкой. От мужа несло мочой, штаны были мокрыми насквозь.
«Господи, что случилось?»
Памела бросилась к мужу, обхватила его лицо ладонями.
«Мартин!»
«Я заснул», — пробормотал Мартин.
«Идем, я тебе помогу!»
Мартин тяжело поднялся, Памела поддерживала его. Идти ему было трудно, Мартин пошатнулся и сел на диван.
«Сколько валиума ты принял?»
Мартин не хотел выходить в прихожую, он отворачивался, но Памела не сдавалась, и он последовал за ней.
«Ты же понимаешь, что должен мне ответить!» — настаивала Памела.
Мартин остановился возле ванной, провел рукой по губам и опустил глаза.
«Если ты не скажешь, сколько таблеток принял, я вызову скорую сию минуту!» — резко сказала Памела.
«Всего 4».
Прошептал Мартин, испуганно глядя на нее.
4? Не шути так!»
Она помогла мужу раздеться и повела его в душ. Мартин опустился на шероховатый пол, привалился к кафельной стене и закрыл глаза. На него полилась вода. Не спуская с Мартина глаз, Памела позвонила в токсикологический центр и сказала, что муж случайно принял 4 таблетки валиума. Ей объяснили, что если человек в остальном здоров, то доза не опасна. Памела сказала спасибо и извинилась за звонок. Она знала, что Мартин принимает много снотворного и транквилизаторов, но раньше передозировок не случалось. Вчера Мартин был беспокойнее, чем обычно, и то и дело оглядывался через плечо, словно чувствовал на себе чей-то взгляд. Памела повесила свой халат на сушилку. Стоя в одних трусах, она намылила мужа, смыла пену и вытерла его.
«Ты же понимаешь, что если ты и дальше будешь так делать, то мы не сможем заботиться о Ми», —
напомнила она по дороге в спальню.
«Прости», —
прошептал Мартин. Памела уложила его в кровать и поцеловала в лоб. Сквозь ночные шторы пробивался солнечный свет.
«Спи».
В ванной она загрузила вещи мужа в стиральную машину, прихватила распылитель с чистящим средством, бумажные полотенца и вернулась в гостиную. Бродяга, дремавший в кресле, поднял на нее глаза, облизал нос и снова уснул.
«А ты сколько валиума принял?»
Она погладила пса по голове. Памела протерла пол там, где сидел Мартин, подвинула столик на место, собрала в стакан рисовальные принадлежности. На краю столика валялись бумаги. Памела взяла лист с черным крестом и увидела под ним еще один, с угольным рисунком, и ей вдруг стало трудно дышать. Мартин изобразил какую-то мощную конструкцию из двух столбов с двумя перекладинами. С верхней балки свисала человеческая фигура с веревкой на шее. Даже по торопливо сделанному наброску было ясно, что мертвый человек — девушка. Платье, длинные волосы скрывают лицо. Памела взяла рисунок и отправилась в спальню. Мартин не спал, он сидел в кровати.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Устал».
«Я нашла вот это», — спокойно проговорила Памела и показала ему рисунок. «И подумала, вдруг тебе захочется что-то сказать».
Мартин покачал головой и бросил тревожный взгляд в сторону гардеробной.
«Это девушка?» — спросила Памела.
«Не знаю», — прошептал Мартин.